Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Новый газовый конфликт между Украиной и Россией, пикет в поддержку Василия Алексаняна и отказ партии «Яблоко» участвовать в выборах. Эта тема и становится одной из самых главных в нашем выпуске. Партия «Яблоко» официально подтвердила свой отказ от участия в президентских выборах. Я побеседовал с заместителем председателя партии «Яблоко», руководителем ее московского отделения Сергеем Митрохиным. Сергей Сергеевич, партия «Яблоко» приняла решение о неучастии в выборах еще в декабре. В чем смысл именно сегодняшнего заявления?
За 3 недели до выборов, наверное, уместно подтвердить позицию, которая была еще в декабре заявлена, о том, что вообще-то выборов нет сегодня федеральных в России, выборами не было, и то, что происходило 2 декабря, не будет ими и то, что произойдет 2 марта. Мы просто подтвердили эту позицию и предложили рекомендации нашим избирателям, как себя вести, если они не хотят участвовать в выборах. По-разному можно себя вести. Например, в ряде регионов будут другие выборы, где «Яблоко» участвует. Вот муниципальные выборы в Москве, например. Поэтому мы предлагаем тем, кто придет на эти выборы, забрать с собой бюллетень на президентских выборах, а на местных выборах проголосовать за кандидатов от «Яблока» либо других независимых кандидатов, кроме «Единой России». Но в других регионах может быть другая ситуация с местными региональными выборами. И там должны определиться наши региональные отделения. Наши питерские коллеги предложили другой вариант, как голосовать против всех. То есть в графе за кандидатов ставить знак «против». Если будет несколько таких значков, значит, как бы вы проголосовали против всех, и бюллетень недействителен. Вот, поэтому в каждом регионе, видимо, наши отделения определяться как лучше в соответствии со спецификой региона и характером параллельных выборов, которые будут там проходить. Но общая позиция по президентским выборам о том, что мы в них не участвуем и предлагаем нашим избирателям сделать то же самое.
Скажите, пожалуйста, а на какое время перенесен съезд партии «Яблоко»?
Съезд назначил на конец июня, сдвинуты в прежние назначенные сроки для того, чтобы завершить партийную дискуссию, которая сейчас только разворачивается. Ну и для того, чтобы понять, что же все-таки будет происходить после 2 марта. В июне это уже будет окончательно ясно. Будет меняться какой-то курс, не будет меняться. Наши решения будут приниматься с учетом всех обстоятельств и с учетом того курса, который будет на тот момент проводиться в России новым президентом. Это будет более адекватное решение, наверное, в июне, чем они были бы в феврале.
После выступления Владимира Путина на заседании Госсовета с программной речью, есть ли у партии «Яблоко» какие-либо взгляды на будущее страны?
На вчерашней речи президент рассказал, что такое план Путина. План Путина – это остаться у власти до 2020 года. Первые 4 года в роли премьер-министра и последние 8 лет в роли президента. Это означает, что в стране будут усиливаться авторитарные тенденции. Скорее всего, президент Медведев будет не самостоятельной фигурой, будет находиться под полным контролем. Это очень серьезное обстоятельство. Участие в выборах и вообще результаты выборов в этой ситуации отодвигаются на второй план, потому что выборы превращаются в фикцию. И в этих условиях надо заботиться о том, как выжить, сохраниться и как противодействовать вот этому тоталитарному катку, который все более накатывает на Россию.
Так считает Сергей Митрохин, заместитель председателя партии «Яблоко» и руководитель ее московского отделения. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме президентских выборов. Президентская кампания для нас завершилась, но мы победили и должны продолжать борьбу с нынешней властью. Конец цитаты. Сегодня именно так в Москве на заседании Президиума Народно-демократического союза заявил лидер НДС, оппозиционер Михаил Касьянов. Экс-премьер призвал своих соратников активнее работать с населением в регионах, общаться с ними на собраниях, конференциях и даже, представьте себе, в театрах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В теперь уже бывший предвыборный штаб кандидата на пост президента России Михаила Касьянова на расширенный президиум НДС приехало 55 делегатов из 42 регионов страны. Первую часть заседания объявили открытой для журналистов. На ней мы обсудим сложившуюся политическую ситуацию после парламентских выборов и накануне президентских, сразу предупредил собравшихся Михаил Касьянов. Со вступительным словом президиум открыл сам экс-премьер. «Мы должны прийти к пониманию, кто мы и что мы», — заявил лидер НДС.
«Мы с вами победили по той простой причине, что за все эти годы мы ни разу не вильнули, Мы ни разу не спасовали, мы гордо шли вперед, мы отстаивали свои принципы, мы проводили в жизнь то видение нашей страны, которое мы считаем правильным. И убеждали в этом наших граждан, в этом и заключается политическая работа. Мы не пытались пристроиться, мы не пытались кому-либо угодить. Но мы никого не оскорбляли, мы никому не хамили. Мы хотим и дальше взаимодействовать с другими организациями, которые близки к нам по нашему видению будущего нашей страны. Поэтому мы продолжаем идти дальше. Кампания по выборам органов власти, любых, только начинается.
Сторонники и активисты Народно-демократического союза сегодня лишены возможности участвовать в президентской кампании. Власть испугалась зарегистрировать мою кандидатуру, продолжал Касьянов. И тут же экс-премьер подверг резкой критике предстоящие мартовские выборы президента.
Все же знают, что выборов нет. Все же знают, что не существует возможности у граждан выдвинуть своих кандидатов. Все же знают, что не существует возможности получить выбор, как нам дарует Конституция, право на власть через выбор. Нас лишили этого. И что же будет за Российская Федерация, когда у нее нелегитимный парламент, встроенная в вертикаль судебная система и, самое главное, президент, назначенный, а не избранный гражданин, которому руку в нормальном обществе цивилизованном никто не сможет подать.
Михаил Касьянов предложил лидерам региональных отделений Народно-демократического союза как можно активнее работать на местах, так как в Москве и других крупных городах уже давно сделать что-либо не получается. Взять тот же марш несогласных, который планировали провести 10 февраля.
Мы уже трижды подавали в соответствии с законом заявку на проведение демонстрации. Трижды нам отказывают по простой причине, что кто-то уже, оказывается, раньше нас подал. Хотя наши коллеги с кинокамерами фиксируют с раннего утра, что офис закрыт и никого кругом нет, значит, да. И вот мы первые, открываясь окошко, сдаем это дело. Все равно через там 3 часа говорят: вы опоздали, уже другие заняли весь маршрут. Безусловно, мы не только остаемся, мы еще в большей степени становимся центром кристаллизации общественного мнения в регионах. Это очень важная миссия, которую мы должны нести, которую мы должны исполнять. Конечно, нам будет тяжело. У нас очень мало ресурсов, но у нас есть принципиальная позиция и вера в нашу правоту. Еще раз коротко скажу. Первое, конечно, всеми способами обеспечивать общение с нашими членами партии, с простыми гражданами. В любой форме. Партийные собрания, семинары, встречи в театрах, где угодно, на выставках, просто на улице, по 5 человек, по 50 человек, по 500 человек. То, что доступно, то и использовать.
Сейчас продолжается работа на закрытой части расширенного президиума. На ней, без присутствия прессы, соратники экс-премьера собираются обсудить, как именно оппозиции построить политическую борьбу в России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Россия опровергает сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Парламент Турции сегодня, как ожидается, одобрит отмену запрета на ношение мусульманских платков в университетах. Выборы президента Чехии продолжатся сегодня. В Мексике произошло землетрясение. Сведений о жертвах и разрушениях нет, однако сотни тысяч людей остались без электричества. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. А в следующем часе, сразу после выпуска новостей, 17 часов 7 минут, гостем программы «С христианской точки зрения» будет Григорий Соломонович Померанц, востоковед, историк, специалист по истории религии, мыслитель, настоящий мыслитель. Ведет программу наш коллега Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в 17 часов 10 минут 9 февраля на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы» и, как обычно в этот час, предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. Томские газеты изучала наш корреспондент Мелани Бачина.
В рубрике «Угол зрения» статья в томских новостях политического обозревателя Александра Красноперова. «Как бы выборы». Вот несколько цитат из этой публикации. «Как бы» — словосочетание «паразит» стало модным несколько лет назад. Это «как бы», сплошь и рядом вставленное не к месту, отражение слабого знания и мира, и самого себя. Эти филологические изыскания – лирически-понятийное вступление для предвыборной президентской кампании, потому что внешне, пишет обозреватель, все утверждения предвыборной кампании произнесены. 4 кандидата, 3 от политических партий, 1 самовыдвиженец, как утверждение того, что в короткий срок собрать 2 миллиона подписей – вполне выполнимое дело. В самом деле, замечает журналист, штаб Богданова, партия которого на декабрьских выборах набрала только 100 тысяч голосов, смог в новогодние каникулы собрать 2 миллиона подписей, а штаб нелюбимого Кремлем Касьянова с такой задачей катастрофически не справился. В общем, замечают Томские новости, данные социологов неудивительны. По последнему прогнозу ВЦИОМ за Медведева готовы проголосовать 74%, это даже больше, чем процент голосов Путина на последних выборах. Словом, резюмирует Красноперов, следуя в русле языкового поветрия, можно сказать, итоги выборов будут как бы результатом волеизъявления граждан. А вот в газете «Томская неделя» опубликовано довольно смелое заявление главного редактора. В свете предстоящих выборов Александр Деев заявляет, что его издание готово предоставить площадку для всех политических партий, представители которых смогут поделиться с читателями своим видением ситуации в стране и в Томской области. И в этом же номере «Томской недели» большая статья под названием «Дороже жизни». На две новостройки приходится одна жизнь строителя, пишет издание. И вот по данным газеты, за последний год на стройках области погибли 12 человек, травмы получили около 20 строителей. О нарушении трудового законодательства на территории региона рассказывал и главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Может, они более такие общественно громкие, вот эти несчастные случаи были, да? А в абсолютных цифрах там увеличения у нас не произошло за тот год. Вот именно я имею в виду по тяжелым несчастным случаям со смертельным исходом.
В общем, издание приводит факты гибели строителей и резюмирует. Самое страшное, что такие происшествия, видимо, являются нормой, если о них даже не считают нужным сообщать. Предприниматели, собирая прибыль, не думают о человеческих жизнях. Размер штрафа за смерть строителя – стоимость 1 квадратного метра новостройки. Это статья в «Томской неделе». Вот, пожалуй, самые важные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и обращаемся к одной из самых серьезных, на мой взгляд, политико-экономической тем. Она, может быть, станет более важной на будущей неделе, но, по крайней мере, сейчас, как своего рода превью, она тоже важна. «Газпром» грозит перекрыть газовый вентиль Украине, если к утру вторника не будут урегулированы все возникшие финансовые и юридические проблемы с российским газовым монополистом. О реакции на ультиматум украинских властей и экспертов рассказывает Владимир Ивахненко.
2 года назад «Газпром» уже перекрывал газовую трубу на украинской границе, вынудив тогда официальный Киев подписать невыгодное для себя соглашение. Очередную атаку на Украину в Москве объясняют долгом в размере 1,5 миллиарда долларов и отказом оформить контракт на поставленный российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. Впрочем, в правительстве Украины утверждают, что возникшие проблемы – дело исключительно хозяйствующих сторон – посреднической компании «Росукрэнерго» и российского газового монополиста. Как заявил первый вице-премьер Александр Турчинов, нынешний конфликт должен стать еще одним аргументом в пользу устранения с газового рынка коррумпированного посредника. Вернувшись во второй раз в премьерское кресло, Юлия Тимошенко пообещала избавиться от «Росукрэнерго», перейти на прямые контракты с «Газпромом» и пересмотреть ставку на транзит российского газа через территорию Украины. Заявление «Газпрома» о возможном прекращении поставок топлива на Украину, по мнению президента Виктора Ющенко, является реакцией на газовые инициативы премьера.
Это одна из тем политического популизма, который тяготеет к определенным корпоративным интересам.
Перед тем, как что-либо предлагать, необходимо доказать, что такие изменения приведут к стабильным поставкам газа и лучшей цене. Мне кажется, что украинский газовый рынок все больше ощущает влияние политики. Украинские эксперты называют угрозы «Газпрома» политико-экономической комбинацией, разыгранной с целью сохранения существующей схемы газовых поставок, говорит политолог Вадим Карасев.
Это такой сигнал. Москва против отказа от посредничества «Росукрэнерго» за то, чтобы эта схема продолжалась, и за то, чтобы никаких не было революций, серьезных трансформаций в тех отработанных схемах поставок газа в Украину со стороны России.
Новая газовая война между Россией и Украиной разворачивается на фоне серьезной конфронтации по внутриэкономическим и политическим проблемам между Ющенко и Тимошенко. Судя по всему, украинский премьер не собирается идти на уступки и в разрешении газового конфликта с Россией. Состоявшиеся в минувшую пятницу московские переговоры делегаций «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» закончились безрезультатно. По словам директора энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаила Гончара, из-за технологических особенностей Россия не сможет полностью прекратить поставки газа на Украину.
Ни о каком прекращении поставок газа речь идти не может. Речь может идти о некотором сокращении. По физике процесса это как бы невозможно.
Между тем, в российской столице уже назвали и точное время, когда планируется перекрыть газовый вентиль на границе с Украиной. Во вторник, 12 февраля, в 10 утра по московскому времени. Именно в этот день ожидается встреча в Кремле президента Ющенко и Путина. Однако, учитывая последние обстоятельства, визит украинского лидера в Россию может и не состояться. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 23 минуты. Сегодня в Москве, буквально сейчас, на Пушкинской площади проходит пикет. Его требования – освобождение тяжелобольного заключенного Василия Алексаняна из-под ареста. На пикете работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день, я нахожусь на Новопушкинской площади, здесь собрались 15-20 человек, люди, которые оказывают моральную поддержку бывшему топ-менеджеру ЮКОСа Василию Алексаняну. Организаторы этого пикета – это активисты движения обороны Объединенного гражданского фронта за права человека и других правозащитных организаций. Как я сказал, народа здесь немного, люди стоят с плакатами, с лозунгами, на которых написаны те призывы, которые они до этого многократно озвучивали. Известно, что по официальной версии Василия Алексаняна переведен из следственного изолятора в стационар, но, несмотря на эту официальную версию, участники пикета не совсем точно уверены в том, что это произошло, поэтому они именно сегодня вышли на этот пикет. Сейчас я хочу передать слово руководителю Объединенного гражданского фронта Ларисе Дарье, и она сейчас объяснит...
Мумин, очень плохо слышно, пожалуйста, очевидный ветер там. Повторите еще раз, с кем мы будем беседовать?
Мы будем беседовать с руководителем Московского отделения Объединенного гражданского фронта с Ларисой Дарье. Сейчас она нам скажет, почему именно сегодня вышли люди опять поддержать морально Василия Алексаняна.
Алло, здравствуйте, Лолита.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас. Почему же именно сегодня вы вышли с этим пикетом? Вроде бы уже известно, что Василий Алексанян переведен в стационар. Или вы не уверены в этом?
Да, вы знаете, мы только слышали заявление официальных лиц о том, что он переведен. Но на самом деле мы не получили подтверждения от адвокатов Василия Алексаняна, и мы не доверяем власти и уверены, что до сих пор Алексаняну не оказывается должная медицинская помощь. Во-вторых, значит, целью нашего пикета, наших пикетов с самого начала было изменение меры пресечения Алексаняну. На сегодняшний момент известно, что Алексаняну осталось не так долго жить, может быть месяц, может быть полтора, но до сих пор к нему не допускают близких родственников, жену и ребенка. Вот. Мы считаем, что это просто бесчеловечно. Значит, это понятно, что дело Алексаняна – это политический заказ, понимаете? И наши суды, правоохранительные органы, прокуратура, значит, вот принимают такие беззаконные, жестокие решения. Умирающего человека не могут освободить, хотя у нас эти меры все предусмотрены законодательством. По отношению к Алексаняну нарушается все абсолютно. И Конституция, и законы международного права, права человека, и собственные законы нашего государства. Понимаете, все нарушается. И нарушаются нормы просто, человеческие нормы гуманизма, морали. Все нарушено по отношению к Алексаняну. Поэтому мы будем требовать изменения меры пресечения.
Лолита, скажите, пожалуйста, не так много людей сегодня на вашем пикете. С чем вы это связываете? С общим отношением российских людей, российских граждан к делу Алексаняна? Или, может быть, с чем-то еще?
Ну, во-первых, плохой информированности. Люди же этого не знают, понимаете? У нас нет свободных СМИ. У нас есть несколько оппозиционных каналов, вот, которые слушают ограниченное количество людей. Это, во-первых, зомбированность у населения, зомбированность вот этой путинским агитпропом. Это во-вторых. Во-вторых, у нас уже акции проходят уже целую неделю. Люди, конечно, устали, безусловно, и у нас еще будет продолжаться пикет. У нас будет 17 числа митинг большой. Так что мы будем продолжать и будем информировать общество о том, что у нас происходит. Я думаю, что чем дальше, тем больше будут к нам присоединяться люди.
Ларита, еще у меня к вам вопрос. В российском обществе очень серьезное разделение точек зрения на дело Василия Алексаняна, а вернее не на дело, а на ситуацию вокруг него и его здоровья. Кто-то говорит очень жестко, что так и надо, что, как говорил Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме, а кто-то говорит, что Василий Алексанян это такой, ну, светоч в борьбе за демократические свободы. Но дело, мне кажется, не в этом, а дело в общечеловеческом праве больного человека на получение качественной нормальной медицинской помощи. К вам обращаются люди, вот с резко отличающейся от вашей точки зрения? У вас конфликтов на этой почве много?
Конфликтов с кем?
С теми, кто является противником вашей точки зрения на дело Алексаняна, кто считает, что Алексанян должен оставаться в тюрьме. Таких много в России, мы это знаем.
Нет, нам не приходилось столкнуться с такими людьми, честно говоря. Нет, но есть люди, которые там говорят, что вы защищаете воров и так далее. Но, извините меня, по-моему, вина Алексаняна еще не доказана. Вот. Суд-то не состоялся. То есть мы сейчас обрекаем на смерть человека, который даже не осужден. Вот. И мы совершенно точно знаем, что это политический заказ, что Алексаняна принуждает к даче ложных показаний. Вот. И что бы ни говорили эти люди, вы понимаете, вот с этими фактами никуда не от них никуда не денешься.
Ваш пикет сейчас проходит в спокойной обстановке? Нет со стороны милиции или жителей каких-то негативных выпадов в ваш адрес?
Это была руководитель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Царя. Я продолжаю репортаж с Новопушкинской площади. Вы говорили о том, нет ли какой-то реакции со стороны людей агрессивной. Вы знаете, нет, тут, в общем-то, люди проходят мимо плакатов, мимо всех написанных на бумагах, на флагах этих лозунгов, но реакция такая равнодушная, в общем-то. И отдельные люди, конечно, восстанавливаются, читают то, что написано, то, что держат в руках активисты и инициаторы этого пикета. Ну, в общем-то, спокойная обстановка, и стоит рядом здесь машина с ОМОНом, который, в общем-то, безучастно наблюдает за этим, ну, так как тут ситуация, конечно, абсолютно контролируется.
Алексей. Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров побывал на пикете в поддержку Василия Алексаняна. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Расскажем о первом в России аэропорту деловой авиации в Казани, о новой тюрьме в пригороде Стамбула и о новом фильме с узнаваемыми персонажами. Кроме того, сегодня в 19 часов программа «Итоги недели Радио Свобода» ведет ее мой коллега Дмитрий Волчек. И там также вернемся к основным темам недели. В Москве 15 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании бюро партии. В заявлении руководства «Яблоко» отмечается, что партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. К бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Россия опровергает сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявили, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Генеральный секретарь организации Айден Уайт заявил, что российские власти под предлогом защиты интеллектуальной собственности ведут наступление на свободу прессы. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. Россия может перестать поставлять газ на Украину утром 12 февраля. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. В Мюнхене открылась ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступив на открытии, заявил, что его страна продолжит борьбу с курдскими повстанцами, базирующимися на севере Ирака. Выборы президента Чехии продолжаются сегодня. Такое решение принял парламент страны, не сумевший избрать главу государства в пятницу на совместном заседании обеих палат. В Мексике произошло землетрясение. Сведений о жертвах и разрушений нет, однако сотни тысяч людей остались без электричества. В Афганистане этой зимой свыше 700 человек стали жертвами суровых холодов и обильных снегопадов.
15 часов 32 минуты в Москве. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответила Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Валентина Дмитриевна, что интересного было в вашей жизни на этой неделе?
На этой неделе мы пытались выяснить, как улучшить взаимоотношения военнослужащих, которые призваны из Дагестана и находятся на службе в разных регионах России. Мои коллеги, которые работают на Дальнем Востоке, встречались с солдатами из Дагестана, с представителями старейшин диаспоры и с имамами в Хабаровском крае для того, чтобы поговорить с солдатами из Дагестана, чтобы они не отказывались выполнять солдатскую работу, чтобы они не отказывались ходить в наряды, убирать казарму, убирать двор, вести другие обязательные для солдата работы. И в связи с тем, что там не получилось до конца найти понимание, мы здесь в Москве ходили в соборную мечеть и просили совета вот здесь вот у одного из имамов московской мечети. Потому что очень много конфликтов, очень много ребят из Дагестана становятся жертвами этих конфликтов, инвалидами становятся, погибают. Но с другой стороны, очень много ребят сами являются как бы агрессорами или вот злостными нарушителями, и их осуждают, они уходят в дисбаты, уходят в тюрьмы, и все это, в общем, нетерпимо. Надо сейчас искать выход, думать, как прекратить вот эти конфликты в воинских частях.
И что же, помог вам имам?
Да, во всяком случае, мы еще раз услышали то, что мы помним еще с советских времен, что Коран не запрещает мужчине-воину заниматься хозяйственными работами. Более того, он обязан соблюдать в чистоте места, где он находится.
Валентина Дмитриевна, а какие-то победы были у вашего комитета в последнее время, скажем, в судах или, может быть, еще какие-то? Что-то удалось важное сделать?
Ну, победа в суде – это такое относительное понятие, потому что, вот, например, в четверг я с одним из московских призывников была в городском суде, где мы обжаловали решение Тверского суда. Мальчика хотели призывать на военную службу, он оспорил решение в суде, суд не удовлетворил его жалобу. Суд стал на сторону военкомата, который полностью нарушал закон. Мы не победили, да, но я обратила внимание, что суд проходил в чрезвычайно как бы такой вот благоприятной, даже благостной обстановке. Судьи были приветливы, корректны, все были в мантиях. Я убедилась, что нашу кассационную жалобу, ну, по крайней мере, смотрели, потому что судья председательствующий сказал, что да, конечно, у вас полная развернутая кассационная жалоба, очень обоснованная, но, тем не менее, городской суд остался на стороне районного. Это ничего. Во всяком случае, мы теперь, получив решение городского суда, убедимся в том, что, к сожалению, наши суды плохо знают законодательство, связанное с призывом. И будем дальше думать, как нам обязать суды тоже встать на сторону права. Потому что, к сожалению, сейчас не всегда судьи правильно читают закон о воинской обязанности.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к медицинским новостям. В Москве завершилась конференция «Женские проблемы и пути их решения», где врачи России призвали назначать лекарства от общих заболеваний с учетом особенностей женского организма. Подробнее рассказывает моя коллега Ольга Беклемищева.
Британские ученые вывели сопливых мышей. Это забавная, но очень важная новость поступила из Имперского колледжа Лондона. Себастьян Джонсон с коллегами модифицировали рецепторы эпителиальных назальных клеток и вывели чистую линию мышей, способную благодаря этому заражаться риновирусами и страдать насморком. Дело в том, что благодаря особому устройству этого рецептора только люди и приматы могут болеть насморком, что, естественно, мешало проводить клинические испытания новых препаратов от простуды. Теперь с появлением животной модели насморка весьма возможно процесс воссоздания по-настоящему эффективных лекарств от простуды ускорится. Индивидуальный подход в медицине поднимается на новые рубежи. В Москве прошла конференция «Проблемы женского здоровья и пути их решения», где впервые сделана попытка внедрить в общетерапевтическую практику учет гендерных различий. Сравнительно недавно врачи поняли, что человек не бывает просто человеком, он либо мужчина, либо женщина. Оказалось, что учет пола пациента способен повысить эффективность гипотензивной терапии на 60%. Это особенно важно для России, где общее количество больных гипертонией приближается к 46 миллионам человек, и лишь 11% из них лечатся правильно, достигая предписанных Всемирной организацией здравоохранения уровней давления в 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Основными причинами отказа от систематической терапии у российских женщин являются побочные эффекты гипотензивных препаратов, которые существенно уменьшаются, если при их назначении будут учитываться не только возраст, но и пол пациента, а также для женщин уровень эстрогенов, женских половых гормонов и фазы фертильного цикла. Гепатит С рекомендовали лечить грейпфрутами. Флавоноид нарингин, придающий грейпфруту его горьковатый привкус, замедляет распространение вируса гепатита С в организме, установили американские ученые. По их мнению, сочетание этого вещества с традиционными противовирусными препаратами может уменьшать тяжесть заболевания и препятствовать переходу гепатита С в хроническую форму, сообщает журнал Hepatology. По данным Раймонда Чанга и его коллег из Массачусетского госпиталя, основную роль играет производная нарингина нарингинин. Это вещество снижает уровень липопротеинов очень низкой плотности, так называемого плохого холестерина, играющих основную роль в выделении вируса гепатита С из зараженной клетки и его внедрении в здоровую. Эксперименты показали, что под действием нарингинина выделение вируса из инфицированных клеток снижается на 80%. А по статистике гепатитом С заражается более 3% населения планеты, причем в подавляющем большинстве случаев болезнь переходит в хроническую форму. Хронический гепатит С может приводить к развитию цирроза и рака печени.
Выпуск новостей из мира медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной репортаж на волнах «Радио Свобода» в рубрике «Истории Запада и Востока». В пригороде Стамбула турецкие власти закончили строительство новой тюрьмы, которая, по сообщениям местной прессы, будет одной из самых больших и современных в Европе, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Клубника на завтрак, питательный чечевичный суп, жареная баранина и даже пахлава с орешками. Таково меню новой турецкой тюрьмы, которая примет первых постояльцев уже в конце марта этого года. В тюремном парке депутаты Национального собрания страны высаживают пальмы, а с экранов телевизоров повар Ахмед хвастается качеством приготовляемой пищи. Заключенным дают куру фасолья, тушеную фасоль, национальное турецкое блюдо. Распариваем в больших чанах, фасоль становится нежной и душистой. Регулярно приезжает автолавка, где продают сладости и напитки. В турецких тюрьмах узники обязаны сами доплачивать за свою содержание. Напитки обычно приносят родственники и знакомые. Вышедший более 30 лет назад фильм Алана Паркера «Полуночный экспресс», рассказывающий о молодом американце, попавшем в турецкую тюрьму за контрабанду наркотиков, надолго испортил имидж Турции. Получивший «Оскара» сценарий Оливера Стоуна подробно описывал жесткие нравы заключенных и охранников, произвол и коррупцию полицейских властей, которые превращали человека в животное. Говорят, что фильм вызвал настоящий шок у бывшего президента Турции Ахмета Сезера, сторонника построения в стране независимой сильной судебной системы. Якобы отчасти после просмотра фильма Паркера президент выдвинул идею создания новой тюрьмы по европейским стандартам. 9 закрытых корпусов общей площадью около 100 тысяч квадратных метров в одном из стамбульских пригородов рассчитаны на 11 тысяч заключенных. В тюремном спорткомплексе можно будет заниматься спортом, а в конференц-залах проводить семинары. Для Турции это действительно дело неслыханное. Есть здесь и стоянки для автомобилей, и зал ожидания для посетителей, и кабинеты здоровья. Работает торговый центр и даже дневной детский сад. Одним словом, настоящий тюремный рай. Журналист Turkish Daily News Бурак Бигдиль. Тюрьма не санаторий. Надо не забывать об этом. Здание снабжено самыми современными системами безопасности, которые установили японские инженеры, специально прибывшие в Турцию. На входах и выходах расположены рентгеновские аппараты и двери с биометрическими замками для идентификации заключенных. В каждой секции есть телевизор, радио, маленькая кухня и сигнальная кнопка для вызова полицейских. Одиночные камеры улучшенной планировки площадью около 12 квадратных метров. Европейские парламентарии хвалят турецкое правительство за проявленную гуманность. Однако сами обитатели турецких тюрем довольно осторожно относятся к подобным нововведениям. Заключенные, их родственники и правозащитники опасаются, что при этом они станут более уязвимы для злоупотребления охраны. Летальные исходы в исправительных учреждениях Турции довольно часто вызваны последствиями жестких истязаний. Так, в 2000 году в столкновениях с охраной были убиты 28 заключенных, протестовавших против практики одиночного заключения в камерах особого типа. Журналист Turkish Daily News Бурак Бигдиль. В 20 турецких тюрьмах заключенные подняли бунт. Сотни правозащитников и родственников заключенных прошли маршем через Анкару, чтобы выразить протест против правительственных планов переместить заключенных в недавно построенные тюрьмы с маленькими камерами. Протестующие вступили в столкновение с полицией. Бои в городах проходили до самой ночи. В ходе боев погибло около 20 человек и около 300 получили ранения. Приблизительно каждый седьмой заключенный в Турции связан с политическими движениями, левыми или правыми радикалами или исламскими группами. Значительная часть находится в тюрьме за оскорбление турецкой нации. Так, недавно в камерах предварительного следствия оказалась в полном составе турецкая музыкальная группа под названием «Дели», что означает «сумасшедшие», за песню, в которой они протестовали против государственного экзамена, обязательного для всех молодых турок, стремящихся поступить в колледж. Участников группы обвинили в оскорблении государственного строя.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании Бюро партии. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. В Мюнхене открылась ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. В трех штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас слово моему коллеге Ивану Трефилову. Он расскажет об и наиболее интересных экономических новостях. В их числе последствия мирового финансового кризиса, «АвтоВАЗ» и «Рено» обещают премьеру в будущем году и первый в России аэропорт деловой авиации в Казани. Итак, итоги экономической недели подводит Иван Трефилов.
Центральный банк России с 4 февраля 2008 года повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5% до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Такое же мнение у президента Государственного банка ВТБ-24, бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился почти на 35,5%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей, или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будет изменен принцип отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться исходя из приоритетности, а не в порядке поступления.
Теперь уже надо, наверное, принимать не все проекты, которые удовлетворяют критериям инвестфонда, по мере их поступления, да, что называется, там вошел, либо вынесли по критериям, либо приняли. А нужно вошел, проверили на критерии, если соответствуешь, накапливаем некий объем проектов и выбираем из хороших лучшие.
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству страны помощь в создании национального агентства содействия инвестициям, заявил президент союза Александр Шохин. В частности, по его словам, она может заключаться в подборе и анализе инвестиционных проектов, реализуемых с помощью такого агентства.
Я думаю, такой орган мог бы быть где-то, скажем так, посередине между правительством и, скажем, инвестиционным банком каким-то. То есть он должен обладать и таким ресурсом квалификационным, интеллектуальным, оценить любой проект, его эффективность и определить способы и механизмы поддержки, в том числе политической поддержки того или иного проекта.
Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособий будет ежегодно увеличиваться по прогнозируемой инфляции.
Первый в России аэропорт деловой авиации будет создан в Казани. Как сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев, этот проект уже одобрен правительством Татарстана, что подразумевает выделение соответствующего участка земли под строительство аэродромного комплекса. В нем, как ожидается, примут участие российские и немецкие инвесторы. Аэрофлот, контролируемый государством, в 2007 году сохранил лидерство по перевозке пассажиров среди других российских авиакомпаний, увеличив их объем на 12% по сравнению с показателем предыдущего года, до 8 200 000 человек. За ним в первой пятерке авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Трансаэро» и «Ютэйр». говорит заместитель генерального директора Аэрофлота Лев Кошляков.
Сегодня мы стремимся приобретать те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования в сети Аэрофлота по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию Airbus, и эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Подробнее об альянсе «АвтоВАЗа» и «Рено» руководитель государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, ранее возглавлявший концерн «Рособоронэкспорт», контролирующий «АвтоВАЗ».
Зачем изобретать велосипед, когда можно взять уже существующие технологии, тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Экономические итоги недели подвел мой коллега Иван Трефилов. На днях в Москве был представлен фильм «Поцелуй не для прессы», единственная премьера которого запланирована на 11 февраля, а затем фильм будет продаваться на DVD. Прототипами героев послужили Владимир Путин и Людмила Путины. Однако создатели фильма старались уверить журналистов, что это не соответствует действительности. На пресс-конференции побывала Елена Фанайлова.
Пресс-конференция проходила в гостинице «Националь» в зале «Санкт-Петербург» с видом на Кремль и картинами современного художника, которые в стиле сусального реализма изображали выход замуж царской невесты. Героиня фильма, стюардесса, вышедшая замуж за простого ленинградца, самбиста и знатока немецкого языка, родившая ему двух дочерей, поехавшая с ним в Германию и вошедшая в кабинет президента России в качестве первой леди, как следует из пресс-релиза и рекламного ролика, показанного журналистам. Но вот почему-то эта героиня никак не могла быть признана сегодня создателями фильма, списанной с Людмилой Путиной. А рекламная фотография, на которой трудно не узнать затылок и жест нынешнего президента России, была объявлена фотографией исполнителя главной роли актера Андрея Панина и более никого. Между тем известно, что фильм снимался с 2001 года. В прессе обсуждалось то, что он делается при участии самой Людмилы Путиной и на основании книги Олега Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к власти». И то, что часть денег вроде бы получена от коммунистов, и то, что производство и выход фильма заморожены, скорее всего, по политическим причинам. Эти сведения старательно опровергал сегодня продюсер фильма и соавтор сценария Анатолий Воропаев.
Так получилось, что в 2001 году, когда мы написали сценарий и приступили к съемкам, у меня несколько изменились жизненные обстоятельства, и я, скажем так, временно покинул творческую деятельность и перешел на государственную службу. Поэтому фильм, собственно говоря, не вышел тогда, когда он должен был выйти. И потом мне казалось не очень, ну как бы корректным, выпускать этот фильм в тот момент, когда я находился на государственной службе. И по большому счету, вот оно объяснение. Вот хотите верьте, хотите не верьте. Что же касается того, что появилась информация о том, что первое, что фильм снят на основании какого-то уже имеющегося произведения художественного, это неправда. Сценарий был написан в 2001 году. Это оригинальный сценарий. Безусловно, в него вошли какие-то наблюдения, какие-то истории. Конечно же, снимая фильм о политике, о политиках, мы не могли вот совсем, знаете, как марсиане, о марсианских политиках разговаривать. Мы хотели прежде всего снять фильм о том, какими мы видим и хотим видеть политиков. При этом, при всем, вы задали вопрос по Людмиле Путиной, ответственно заявляю, что она не принимала никакого участия в создании этого фильма, и я думаю, что она об этом даже не догадывалась. О том, что такой фильм снимается, и может быть, и не интересуется, когда он выйдет или не выйдет, выйдет ли он вообще.
Это ответ продюсера Анатолия Воропаева. Исполнительница главной роли Дарья Михайлова защищает женскую идею фильма.
Я не знаю, какие русские женщины критикуют своих мужей.
Не знаю, нет, она не критикует, она просто беспокоится о нем. Ну, так, конечно, без конфликта не бывает ни одного драматического произведения.
Так считает актриса Дарья Михайлова. Известный актер Андрей Панин, исполнитель роли террориста Савенкова и следователя Порфирия Порфирьевича, а также работников спецслужб и криминальных элементов, не испытывает никакого чувства важности от того, что он теперь исполнил роль действующего главы государства.
Я уже столько всего сыграл, знаете, что я в театрах. Больше ответственности, чем перед Шекспиром или перед Достоевским, у меня нету. Все, что открывал, я открывал день в театре, грубо говоря. Теперь уже перетаскиваю это все в кино. Я говорю, я бы не решился сыграть реального Путина, если бы мне сказали, что будешь, сыграешь Путина, допустим, там сейчас сыграй там какой-нибудь Медведя сейчас, да, у нас кто там будет. Сыграй Медведя. Ну как его сыграть? Пародию можно. Серьезно, нет.
Ранее Андрей Панин заявлял в интервью, что фильм не очень-то получился. Актер на пресс-конференции отказался от своих слов и сообщил, что не видел последнюю версию фильма. Продюсеры обещают впечатляющий финал картины и держали его в секрете. Но российской прессе удалось узнать и о том, как закончится фильм. Согласно версии «Комсомольской правды», семья президента сидит на природе, и президент говорит: «Наконец-то мы одни». Камера отъезжает, и зрителю предстают необъятные просторы, усеянные замаскированными охранниками. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде задала вопросы Виктору Травину, президенту коллегии правовой защиты автовладельцев.
Виктор, расскажите, пожалуйста, как прошла у вас неделя?
Наверное, это самая веселая неделя была в моей жизни, начиная с этого Нового года. Но поскольку мне приходится все-таки защищать права водителей, то есть все веселье у меня сводит исключительно к взаимоотношениям с сотрудниками ГИБДД. Я был буквально потрясен тем, что сотрудники ГИБДД наконец-таки подвели, на их взгляд, утешительные итоги и громогласно на всю страну заявили о том, что вот именно по итогам первого месяца января, с учетом того, что у нас введены новые санкции за нарушение ПДД, количество нарушений снизилось. Это надо было видеть просто в физиономии умиленной этой радости. А сотрудники ГАИ, которые стоят на дороге, тоже радуются, улыбаются и говорят: да ничего подобного, как нарушал наш брат водитель, так и продолжает нарушать. Просто мы стали больше брать взяток.
Что, так и говорят?
Так и говорят. Просто честные сотрудники ГАИ, конечно же, не про себя говорят. Они говорят: нет, я-то не беру, это берут вот мои коллеги, но вот я замечаю, что в моем подразделении стали просто больше брать, потому что, в общем, уже физиономии наели, будьте любезны, какие за этот январь. Но самое интересное, что и водители говорят: наверное, мы все-таки стали чуть-чуть меньше нарушать. Но мы не знаем, собственно, какие новые санкции введены с Нового года, поэтому мы на всякий случай пока стараемся не нарушать везде и все. Но как только мы разберемся, за что теперь, как наказывают и какое нарушение сколько стоит, все вернется на круги свои. В общем, каждый занят сегодня своим делом, что безумно веселит, особенно вот на этой неделе.
Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем программу «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. А в следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Человек имеет право». Дело химиков прекращено. Предпринимателей Яну Яковлеву и Алексея Бродского обвинили в незаконном обороте сильнодействующих средств. Теперь прокурор отказался от всех обвинений, а суд постановил дело прекратить. Кому выгодно заглушить голос Беслана? Прокуратура считает, что эта организация распространяет экстремистскую информацию. Программу «Человек имеет право» ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».